Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. В условиях эпидемии коронавируса обостряется тема насилия в семье. Озабоченность правозащитников вызывает и эпидемиологическая ситуация в тюрьмах. Родственники и близкие лидера коммунистов Приднестровья Олега Харжана заявляют о его критическом состоянии здоровья и требуют освободить. И в Приднестровском регионе продолжаются военные учения и призыв в армию, несмотря на эпидемию коронавируса. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Приднестровье 19-летний солдат-срочник в субботу застрелил из автомата своего сослуживца. По сообщению Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы, военнослужащий перезаряжал автомат и попал в голову своему сослуживцу. От полученного ранения он скончался на месте. Бюро по реинтеграции призвало правоохранительные органы расследовать это дело в срочном порядке. Кишинев настаивает на срочном созыве переговорного формата 5+2, чтобы обсудить ситуацию по сдерживанию эпидемии коронавируса, которая может перерасти в гуманитарную проблему в Приднестровском регионе. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник заявила на брифинге о множественных злоупотреблениях, допущенных Тирасполем под предлогом борьбы с эпидемией. Среди них блокирование перемещения медработников, сложности с выплатой зарплат учителям школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе, установка 18 новых постов в зоне безопасности и отказ представителей Тирасполя от участия во встрече, на которой планировали обсудить координацию усилий в борьбе с эпидемией коронавируса на обоих берегах Днестра. Самоизоляция, введенная Приднестровской стороной, не отвечает принципам соблюдения прав человека, ограничивает доступ к жизненно важным компенсируемым медикаментам для 320 тысяч граждан Республики Молдова с левого берега Днестра. Экстрем девитали в ситуации пандемии. Заявила Кристина Лесник. Как минимум 95 медработников столкнулись с препятствиями, созданными Приднестровской администрацией после введения в регионе чрезвычайного положения. У многих из них возникли трудности по дороге на работу или домой, и количество таких случаев, скорее всего, в действительности намного больше. Чрезвычайное положение введено в Приднестровье 17 марта и продлится до 1 мая. Люди, въезжающие в регион, обязаны провести 14 дней в карантине. В Приднестровском регионе, по данным, на вечер воскресенья было подтверждено всего 130 случаев заражения коронавирусом. 6 человек умерли. Всего в Республике Молдова за весь период эпидемии зарегистрировано 1662 случая заражения, 94 человека выздоровели, 31 пациент скончался. В Тирасполе называют спекулятивными выпадами заявления вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник и утверждают, что Кишинев такими декларациями отвлекает внимание от невыполненных обязательств по соглашению Берлин-Плюс и уводит внимание от проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Внешнеполитическое ведомство региона выступило с заявлением, в котором утверждает, что предлагало организовать временное проживание на территории Молдовы на период коронавируса приднестровских медработников, которые трудятся в медучреждениях, подведомственных Кишиневу. Тирасполь вновь обвинил Кишинев в блокировании поставок медикаментов в регион. Ранее эти обвинения отвергли молдавские власти. Они, напротив, уверяют, что импорт лекарств и медицинских материалов упрощен. А тему пропускных пунктов, заявляют в Тирасполе, невозможно обсуждать в формате 5+2, поскольку все, что касается зоны безопасности, прерогатива Объединенной контрольной комиссии. В правительстве Молдовы сообщили, что приднестровские власти освободили двух мужчин, водителей скорой помощи из Новой Малаваты, задержанных за нарушение карантина, введенного Тирасполем, и приговоренных к 15 суткам ареста. Анатолия Чеботаря и Алексея Карпова задержала приднестровская милиция утром в пятницу 3 апреля, когда они возвращались с работы. Пасхальные церковные службы в Приднестровском регионе пройдут в закрытом режиме. Наблюдение будет вести милиция, заявил глава правоохранительного ведомства региона Руслан Мова. По его словам, прошлые недели показали, что люди не готовы сидеть дома и соблюдать новые правила. Цитирую, «Мы не можем представить каждому милиционера, чтобы они контролировали соблюдение верующими безопасной дистанции, следили за тем, чтобы люди не снимали защитных масок, чтобы поцеловать иконы. Правоохранительные органы этого делать не будут», заявил Руслан Мова. В Приднестровском регионе продолжаются военные учения, вопреки введенному чрезвычайному положению. Во время тактических учений с мотострелковыми подразделениями симулировали ситуацию, в ходе которой условный противник вел боевые действия против Приднестровской армии. На полигоне развернулся масштабный бой. Военную технику и пехоту противника обозначили мишени, которые поражались из артиллерии и зенитных установок, описывает учение оборонное ведомство региона. В начале этого года на левом берегу Днестра около 170 раз проводили военные учения. Организуют их российские военные отдельно или совместно с приднестровскими вооруженными формированиями. Из них 55 – это были боевые учения, остальные – гуманитарного характера, как их называют в Тирасполе. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете «Свободную Европу» и «Приднестровские диалоги». Директор Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил в пятницу, что пока слишком рано говорить о послаблении ограничений передвижения в США, даже если борьба с пандемией показывает неплохие результаты в Нью-Йорке. Заявление главного эпидемиолога США прозвучало в контексте обсуждения мер для восстановления американской экономики. Соединенные Штаты стали в последние недели новым эпицентром пандемии. 17 миллионов людей остались без работы. В четверг количество летальных исходов перевалило за 16 тысяч. Больше всех пострадали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мичиган. Из-за пандемии коронавируса Папа Римский Франциск в Страстную пятницу 10 апреля совершил традиционный крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане. Обычно эта процессия проходит у стен Колизея в Риме. Ежегодно в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира. Всю неделю накануне католической Пасхи религиозные обряды были сокращены и ограничены во времени. Литургии транслируют в прямом эфире, верующие могут наблюдать за ними из дома. Итальянская полиция объявила, что во время пасхальных праздников, начавшихся в минувшее воскресенье, ужесточает контроль на улицах. Люди не должны покидать свои дома без острой необходимости. И на Пасху мы должны оставаться дома ради своего блага и своих близких, заявила глава Министерства внутренних дел Италии Лучано Ламарджези.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Приднестровском регионе, по данным на утро воскресенья, было подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом и 5 летальных исходов. Всех людей с подозрением на COVID-19 госпитализируют в инфекционную больницу в Слободзее. Пробы на коронавирус из Приднестровского региона исследуют в Кишиневской лаборатории. Но в Тирасполе уверяют, что готовят свою лабораторию, где смогут использовать 5000 тестов, предоставленных Российской Федерации. И еще, приднестровские власти готовят многие районные больницы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, поскольку Слободзейская больница рассчитана только на 200 мест. Одна из проблем, обострившаяся в период карантина и самоизоляции – домашнее насилие. В регионе открыта горячая линия для женщин, столкнувшихся с насилием в этот период. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул поговорил с молодой женщиной, которая вместе с мужем из-за карантина лишилась работы. У них был небольшой бизнес – торговля непродовольственными товарами. Сейчас они на грани банкротства. Молодые люди пытались решить множество вопросов, что делать с товаром, как выплатить кредит и как жить дальше с двумя детьми. Послушаем материал нашего корреспондента Сергея Урсула в изложении Юлии Михайловой.
Вначале, рассказывает Яна, у них получалось поддерживать друг друга, позже начались ссоры. Супруг позволял себе срываться, кричать и оскорблять ее и детей. До рукоприкладства не дошло, и поэтому Яна не решилась обратиться в кризисный центр или позвонить на горячую линию. Она надеется, что карантин закончится, и им с супругом удастся выбраться из этой ситуации. Чтобы помочь таким семьям, несколько представителей Ассоциации практических психологов в Приднестровье объединились и решили консультировать по телефону или мессенджеру. Они назвали свою акцию «Зеленой линией» и консультируют граждан ежедневно с 10 до 21 часа. Наш корреспондент поговорил с психологом Анной Слободенюк. Она рассказывает, что чаще всего к ним обращаются мамы, которые со своими детьми перешли на онлайн-занятия и по-новому выполняют домашние задания. Психологи помогают найти правильные слова и не сорваться во время необычного и нового для них процесса. Что делать, если во время карантина в ограниченном пространстве обитает вся семья? Как себя вести, чтобы избежать конфликтов? Отвечает психолог Анна Слободенюк. Раньше они жили, уходили на работу, ссорились, иногда мирились, и как будто всего этого не замечали. А когда стали жить в одном пространстве, оно все будто вспыхнуло. В этой ситуации очень хорошо расписать режим дня, то есть определить границы, где кто чем занят. Далее очень четко соблюдать установленный режим дня во время карантина. Это позволяет распределить время утром на кухне и время принятия душа, гигиенических процедур. Многие задают вопрос: у нас однокомнатная квартира, куда мне исчезнуть, чтобы побыть одному? Исчезнуть в ванную, но предупредить: вот в это время я в этом пространстве один или одна. И у каждого члена семьи в течение дня должно быть это время, чтобы побыть в одиночестве. Но важно об этом договориться заранее, тогда конфликта удастся избежать, говорит психолог Анна Слободенюк. В Приднестровье уже 5 с лишним лет работает и организация, которая предоставляет временное убежище женщинам, подвергшимся насилию в семье. С 2015 года центр «Резонанс» оказал психологическую, юридическую помощь и помог с временным жильем 132 людям, из них 65 детей. В регионе с 2009 года действует и горячая телефонная линия, по ней обратились уже свыше 900 человек.
Наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как чувствуют они себя в изоляции, как справляются с напряжением и недовольством в этот период.
Нас особо не беспокоит, потому что мы соблюдаем все правила, выходим иногда на улицу, работаем на приусадебном участке, на солнышке, дышим воздухом, а так особо никуда не ходим, все дома.
Дома, вот вечером с детьми прогуляюсь, все хорошо, утром за продукты. Мне кажется, 1 июня только начнется, да? Еще ничего не начал, у нас в Приднестровье точно.
Да нет, я просто привыкла дома сидеть, и для меня было это как бы несложно. Я так во двор выходила посидеть, немножко подышать воздухом и обратно в дом. Как в принципе и обычно. Для меня ничего не изменилось. Учеба, честно, не очень удобно это. Немножко напрягает, и постоянно эти смс-ки и домашки как бы намного больше. Не знаю, легче выходить в универ, вот честно.
Я работаю, я дома не нахожусь. То же самое. Судя по обстановке, то вроде не спадает. Больше и больше, мне кажется, еще не. До конца мая навряд ли. Вообще разговор идет до сентября месяца.
Я сижу дома постоянно. Просто сегодня я с сестрой дачу держим на западном. И завтра хотим на дачу поехать. И у меня день рождения. Все свои. Сестра и сестры муж. И я. И на даче.
Очень сложно лежать на диване часов 10 где-то. Хочется выйти на улицу, пройтись, погуляться. Тем более такая хорошая погода. Весна наступила, а вместе с ней карантин.
На самом деле довольно тяжело переживать такую самоизоляцию, потому что есть определенные привычки. Я, допустим, веду активную социальную жизнь, и мне тяжело то, что вот на данный момент мне приходится от многого отказаться. Но в целом, я думаю, это необходимые меры, поэтому если так нужно, то... Тем более у нас есть шанс, что нам отменят ЕГЭ, поэтому мы продолжаем верить.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В условиях эпидемии коронавируса Приднестровская коммунистическая партия встревожена судьбой их лидера Олега Харжана. Партийные активисты потребовали от властей региона освободить его. Олег Харжан был приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию мирной акции протеста в центре Тирасполя. И его сторонники на левом берегу Днестра и молдавские правозащитники считают Харжана политическим заключенным и не раз требовали освободить его. В заявлении Центрального комитета партии коммунистов Приднестровья говорится, что Олега Харжана выдворили из тюремной санчасти и перевели в общую камеру, несмотря на повышенное артериальное давление, боли в сердце и головные боли. В камеру его перевели после 3-месячного лечения. Медики настойчиво рекомендовали тюремному начальству не ухудшать условия его содержания за решеткой. После 1 апреля Харжан из-за скачков артериального давления несколько раз терял сознание. В обращении сторонников Олега Харжана говорится, что из санчасти его выписали, чтобы освободить больничные койки на случай вспышки коронавируса. Те, кто считает себя политической элитой Приднестровья, а в действительности является лишь проводниками интересов фирмы-монополиста «Шерифа», устроила бы гибель политзаключенного Харжана в результате неоказания помощи. Тем более, что в создавшейся ситуации эту трагедию можно легко списать на эпидемию коронавируса, говорится в заявлении приднестровских коммунистов. Они требуют вмешательства российских властей и международных правозащитных организаций. Официально в тюрьмах левобережья Днестра не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. После объявления в регионе чрезвычайного положения визиты и передачи в тюрьмы были запрещены. Письма заключенным не доставляют. Плотность заключенных в тюрьмах Приднестровья одна из самых высоких в Европе, а не о человеческих условиях содержания не раз заявляли эксперты, в том числе представитель ООН по правам человека Томас Хаммерберг. Скученность заключенных и плохие условия содержания – реальная угроза распространения вируса в местах лишения свободы. И по этой причине многие страны решились на освобождение, амнистию или отсрочку исполнения наказания для многих категорий осужденных. В Тирасполе этот вопрос даже не обсуждается. В Кишиневе народный адвокат рекомендовал властям освободить осужденных за ненасильственные преступления. Из тюрем в Республике Молдова могут выпустить в этой ситуации около 1000 человек. Слабая система охраны здоровья в пенитенциарных учреждениях и нехватка медперсонала в период кризиса могут еще более ударить по национальной системе здравоохранения, которая без того подвергается большому испытанию во время эпидемии коронавируса. В этой проблеме разбирался наш коллега Серджио Куляк. Его материал в изложении Юлии Михайловой.
Официально о случаях заражения в тюрьмах не сообщалось. Но есть 2 случая заражения COVID-19 среди сотрудников пенитенциарной системы в Сороках и в селе Руска. Национальная администрация пенитенциарных учреждений уверяет, что предприняла все необходимые меры, чтобы 2 сотрудников не контактировали с заключенными. Их сразу поместили в домашний карантин. За неделю до появления информации о реальном риске распространения вируса в 2 тюрьмах народные адвокаты и несколько общественных организаций обратились к комиссии по чрезвычайным ситуациям. В их обращении говорилось о недостаточности карантинных мер, введенных в местах лишения свободы. И также они подняли тему переполненности тюрем. Это повышает риск передачи инфекции, а значит, заключенные – уязвимая категория граждан. Александру Зубко, глава управления предупреждения пыток в офисе народного адвоката. Он говорит об отсутствие необходимого медицинского оснащения для предупреждения распространения вируса и лечения больных, в том числе в пенитенциарном учреждении номер 16 в Прункуле. Там больница для заключенных. И, по словам Александра Зубко, угроза вспышки заболевания COVID-19 все более реальна.
«19
марта мы вместе с организацией «Промолекс», Советом по предупреждению пыток и Европейской сетью по судебной защите прав заключенных выступили с заявлением. Комиссия по чрезвычайным ситуациям нам ничего не ответила. Лишь 50% практических мер было предпринято. Мы заявили, что здравоохранение в пенитенциарной системе оказалось еще в большем кризисе, чем молдавская система здравоохранения. здравоохранения. Условия содержания в тюрьмах не позволяют противостоять новому вирусу. Власти ничего не сделали в пенитенциарной системе ни при желтом коде, ни при красном коде эпидемической опасности. Александр Зубко обращает внимание, что в Сороках, городе, который находится на третьем месте по количеству зараженных в стране, в тюрьме находится около 600 осужденных. Все они очень встревожены тем, что у одного из сотрудников подтвердили заражение COVID-19. У нас есть информация от родственников и самих заключенных. Они боятся и назревают волнения. Всего 2 медработника на 600 заключенных. Вы понимаете, что справиться невозможно. Волнения начнутся тогда, когда у кого-нибудь подтвердится коронавирус. Естественно, все осужденные хотят на свободу. Но освободить всех невозможно. Было несколько освобожденных с электронным контролем, но во всех случаях, можно считать, был мини-провал. Для предупреждения массового заражения в тюрьмах правозащитники предлагают освобождение некоторых заключенных либо замену наказания в случае нетяжелых преступлений, совершенных без применения насилия, как это сделали во многих странах Запада и Востока. Эксперты пришли к выводу, что предложенные меры могут коснуться 972 человек или примерно 17% всех заключенных. Согласно информированным источникам, комиссия по чрезвычайным ситуациям была готова применить временное приостановление исполнения приговоров, но власти так и не решились на это, поскольку не уверены, что условно освобожденные будут соблюдать карантин и, более того, их можно будет найти после окончания чрезвычайного положения.
В Тирасполе заявляют, что призыв в армию пройдет по плану, несмотря на введенное в регионе чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. Новобранцам измеряют температуру, дезинфицируют руки и напоминают о необходимости соблюдения дистанции. Машины, в которых их перевозят, будут дезинфицировать, а после прибытия в часть солдаты должны будут пробыть 14 дней в карантине. Официальный Кишинев Приднестровскую армию считают нелегальным формированием, а правозащитные организации считают местные вооруженные силы формой лишением свободы. О пытках и издевательствах в отношении к солдатам в воинских частях на левом берегу Днестра говорил и Александр Ржавитин. Молодой человек бежал из Приднестровской армии 5 лет назад. О пережитом он рассказал СМИ. «Свободная Европа» сняла об этом документальный фильм. А в декабре он отправился в Приднестровье к родственникам. Там его задержали местные силовики. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник заявила в недавнем интервью «Свободной Европе», что дело Александра Ржавитина находилось в поле зрения Бюро по реинтеграции международных организаций.
Амрдикат рапорту Карафост презентат.
Я изучила отчет, который представили комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович. Недавно она побывала в Кишиневе и Тирасполе. В отчете, подготовленном в Кишиневе, говорится и о деле Александра Ржавитина. Призыв в незаконные военные формирования в Приднестровском регионе действительно считается нарушением прав человека. Этот случай будет рассмотрен в приоритетном порядке. В разговоре с комиссаром Совета Европы мы коснемся не только дела Ржавитина, обсудим все частные случаи. Существует список граждан, к проблемам которых приковано и наше внимание, и Совета Европы. И, конечно, вместе с народным адвокатом мы попытаемся понять, что мы можем предпринять для их защиты, возможно ли проверить условия, в которых находятся эти люди. В Тирасполе активно спекулируют на том, что Кишинев забыл об этом деле, мол, Александр Ржавитин больше никому не интересен. На мой взгляд, по всему, что связано с приднестровским конфликтом, должна быть выработана единая позиция. И не только среди госучреждений и молдавских политиков, а совместно с неправительственными и международными организациями. Тогда мы сможем решать проблемы, требующие неотложного вмешательства. Я очень надеюсь, что вместе с народным адвокатом мы сможем найти какой-то выход. Может, организуем встречу рабочей группы в области прав человека. Раньше у омбудсмена был доступ в регион. Сейчас мы привлекаем его к совместной работе с неправительственными организациями и Бюро по реинтеграции с тем, чтобы выработать общую позицию и предпринять конкретные шаги.
проще десигурт интровини ку актюнь конкреде.
Кристина Лесник рассказала, что существует довольно большой список граждан из Приднестровского региона, ситуация которых вызывает озабоченность правозащитников и международных организаций. В этом списке и лидер приднестровских коммунистов Олег Харжан. О насилии и издевательствах над солдатами-срочниками в Приднестровской армии рассказывает и книга молодой писательницы Ларисы Калик «Год молодости». В сборнике 12 историй молодых людей, отслуживших Приднестровской армии. Книга опубликована при поддержке чешской организации People Indeed, и почитать ее на русском языке можно на сайте transnistrianarmy.com. Наш коллега Сергей Куляк подготовил очередной фрагмент из книги «Год молодости», рассказ бывшего солдата-срочника.
«Я должен был получать диплом. Были последние дни моей учебы. Все свои силы я сконцентрировал на дипломе. Повестка была второстепенной задачей. Когда я сдал диплом, у меня осталось 3 дня до призыва. А я хотел поступить на высшее заочно. За эти дни я оформил все на маму, и она за меня подала документы в университет. Я пришел в военкомат, нас погрузили в автобус, и мы поехали в парканы на распределитель. У нас взяли отпечатки пальцев, проверили все данные. Позже нас построили на улице в шеренгу и сказали ждать. К нам стали подходить старослужащие со спецназа с разных частей и стали забирать у нас еду, сигареты, воду, потому что в карантине многое запрещено. Это было добровольно. На силу никто ничего не отнимал. Офицер из крепости назвал фамилии. Нас загрузили в военную машину, и я тогда понял, что начинается самый веселый год в моей жизни. Когда мы приехали, нас отвели в дежурное помещение. Место, где сидят все офицеры, где сидит дежурный по части. Он следит за обстановкой в части, наблюдает за камерами. Нам дали позвонить родителям, чтобы мы сказали, где будем служить и когда к нам можно прийти. После мы отправились в медпункт. Там проверяли состояние здоровья. Перед присягами маршировали. Было лето. Ботинки намазаны гуталином. В портянках было жарко. Дико ноги нагревались. Но мы хотели маршировать еще больше, чтобы красиво пройтись перед родителями и не опозориться. Было сложно из-за того, что нам не разрешали пить. После присяги отпустили домой на выходные. Дома можно свободно ходить, курить, не спрашивать разрешения. Никто ничего не скажет. Мое первое специальное образование – инженер. На меня обратил внимание капитан. В крепость велась стройка, и я мог делать расчеты. Но в момент, когда было распределение по подразделениям, я сдавал экзамен для поступления в университет. Мне заранее дали увольнительную записку. Поэтому я, когда пришел в часть, не совсем понимал, куда меня направили. Выяснилось, что меня записали на продовольственный склад. Старослужащий, которому осталась неделя до дембеля, всему меня научил. Уборка, выдача еды, гигиена, поездки на центральные склады за продуктами. То, как было в начале, кардинально отличается от теперешнего состояния. С приходом новой власти проверки стали регулярными. Проверяют состояние продуктов и их качество. Часть солдат идут вечером домой. У нас есть дежурное подразделение. В случае тревоги они защищают часть. В подразделении обычно 10 человек, но чаще остается больше. С нами служат рыбницкие ребята. Нет смысла давать им увольнительные, они сидят в части. Наша часть рассчитана на атаку со стороны Молдовы. Первым действием мы защищаем мирных граждан, пока они перейдут мост и не окажутся на другом берегу. После этого саперы подрывают мост, а мы остаемся и ведем боевые действия, защищаем наше Приднестровье от врага. Мост взорван, мы остаемся отрезанными от остальной территории, поэтому нам всем в части нужно держаться мирно, друг за друга. Об этом мало говорят, но многие понимают, что основную силу в конфликте будут нести миротворческие силы России, и их ресурсы будут первостепенны. Когда я шел в армию, я хотел служить. Я ориентировался на то, что во время боевых действий я хочу быть стеной, которая будет защищать Приднестровье. Я не пушечное мясо, я защитник. Но многое поменялось. В случае войны мы сможем красиво пройтись строем и построить клумбочки. Я выбрал свою профессию, связанную со строительством, и своего будущего в Приднестровье я не вижу. Я не хочу строить шерифы. Я отслужу и уеду. Дальнейшую жизнь связывать с Приднестровьем я не собираюсь. Нынешние реалии не заточены под молодежь. Люди учатся и потом не могут найти работу. На заводах люди получают копейки, а мужчинам нужно семьи содержать. Я хочу работать в России, а потом в Европу. У людей в развитых странах есть свобода. Никто не будет винтить и прятать в тюрьму за выходы на митинги или за другое мнение. Я думаю, положение Приднестровья в ближайшие десятилетия не изменится. Здесь ничего не меняется. Целью правительства не является поднятие экономики, рост. Им важно нажиться. Если будет президент с готовностью что-то делать и менять, то я вернусь обратно, как и многие другие.
Серджио Куляк прочитал отрывок из книги Ларисы Калик «Год молодости». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».